Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте. Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Я Петр Олешковский, естественно, в студии. И мой гость сегодня Петр Дмитриевич Малыгин. Добрый день.
Добрый день.
Петр Дмитриевич, известный археолог. Сегодня исторический тверич, но на самом деле урожденный новатор, то есть человек, родившийся в городе Торжок, который раньше назывался Новый Торг, поэтому и новатор. Историк, кандидат исторических наук. И поскольку вы, уж тут скрывать нечего, в нашей археологической компании всю жизнь проходили под таким, ну, я бы сказал, уважительным и ироничным, конечно, названием «Петр Патриот Торжка», вот давайте про город Торжок и поговорим. Город Торжок, если кто не знает, стоит на трассе Москва-Питер, имеет глубокую и древнюю историю. Это, наверное, самый древний город после Новгорода на территории русского северо-запада. И город, связанный с началом культа Бориса и Глеба, потому что святой Ефрем, основавший там Борисоглебский монастырь, пришел туда, значит, с места убиения князей, внеся голову своего брата конюшенного, и спрятался там явно от преследований, вот где-то в лесах, на горах, на реке Тверце. Значит, в общем, в городе, уже, видимо, существовавшем, в древнерусском городе Торжке. Вот. И Торжок — один из городов Тверской области. Их много. Так исторически сложилось. Но при этом он город, еще раз говорю, тяготеющий к Новгороду. И вы, как человек, который обладает таким тонким взглядом на материальную и культурную историю мест. Вот мы договаривались о том, что вы будете вспоминать, ну, скажем так, свое детство и людей, новаторов, которые, ну, скажем, если сравнить их с вышневолоцкими людьми, они совсем другие. Вот почему и что такое Торжок? Это задача нашей сегодня передачи. Торжок и его люди.
Да, Торжок в системе вот нынешней Тверской области и даже губернии 18-19 века — это действительно такое инородное тело для Тверской земли, Тверской губернии, поскольку действительно, как вы правильно сказали, корни новгородские. Причем они до сих пор отличаются от чисто тверских. Ну, это, конечно, вот, так сказать, историко-политическая подоплека, когда между Тверью и Торжком шла граница между северо-западом и северо-востоком Древней Руси с различными подходами в управлении и так далее. Это граница этнографическая, поскольку именно с Торжка начинаются, если мы едем от Москвы в сторону Санкт-Петербурга, начинают попадаться дома на так называемых подклетах северного типа. Это когда не копают в земле подполья, а делают такой первый этаж или полуэтаж, и там хранят продукты.
И это... И дом как бы парит. Да. Окна высоко-высоко, да, до них, да, не допрыгнешь.
Да. И они, это красивые такие высокие дома, которые резко отличаются вот от домов более южных районов. И вот с Торжка это все начинается.
А это, наверное, связано как-то с болотистой местностью, да?
Это связано с болотистой местностью, но я бы не сказал, что вокруг Торжка очень болотистая местность. Это традиция северо-запада и севера, в которую многие века включался Торжок. Мне кажется, что здесь больше традиция, чем... Угу. физиогеографические какие-то особенности. И еще между Тверью и Торжком, как раз вот по середине пути, лежит граница такая лингвистическая. Оба города принадлежат, жители городов принадлежат к среднерусским говорам, но Тверь – это окающий среднерусский говор, а Торжок – это акающий среднерусский город. Вот. Есть, так сказать, некоторые названия, где по-различному ставятся ударения. Это действительно два не совсем похожих друг на друга города. Вот. Ну, если говорить о моих впечатлениях, так сказать, детских, то они, к счастью, прошли вне политики. Вообще районные центры СССР, мне кажется, были совсем вне политики. Торжок вообще удивительный город в этом отношении. В нем не было ни площади, ни улицы, ни проспекта, ни бульвара имени Ленина.
Да, ну,
это единственный...
Но памятник был.
Памятник был, но памятник никуда не деться. Но, по моим подсчетам, это единственный райцентр СССР, где ничего не было названо в честь Ленина из топографических объектов.
Ну, Урицкий, Володарский, Киров.
Этих очень много, достаточно, так сказать, соратников. Огромное количество улиц, до сих пор не переименованных, но, тем не менее, во всех райцентрах есть какая-то улица Ленина или проспект, или площадь. В Торжке такого не было. Это вот первое такое бросающееся в глаза. Ну, конечно, уже позже я это осознавал. А так это, конечно, город Ефремов, Ефремовичей, Аркадиев в меньшей степени и Ульиний, потому что вот эти три святых – главные патроны города. Это Ефрем Новоторский, вот мой прадед Ефрем Васильевич, моя бабушка Марьяна Ефремовна. Вот. Аркадий – это его ученик, и в меньшей степени, но тем не менее Аркадиев много. А Ульиний – это вот знаменитая княгиня Новоторско-Вяземская, которая в начале 15 века с мужем приехала в Торжок, и там произошла такая драма, которая описана и в летописях, и, значит, достойная шекспировского пера, без сомнения, когда влюбившийся в Ульинию князь Юрий убивает мужа княгини Ульинии, а та, значит, ранит этого Юрия, он ее убивает, и она превращается вот в такую почитаемую, да, верную супругу, и олицетворяет как раз верность супружескую. Вот, поэтому вот эти три имени абсолютно были очень распространены. Да, я вот, когда мое детство проходило в 35-тысячном городе, это не так много.
А сегодня?
Сейчас 50, около 50 тысяч, побольше немножко. Вот. Дальше что? Значит, это, конечно, рельеф города, который, значит, запоминается на всю жизнь, и когда ты оказываешься в плоских, так называемых, городах, то не хватает Торжка, без всякого сомнения.
Ну, высокие горы,
да,
в ущелье,
это
по
холмы,
сути.
Овраги, это очень много лестниц, город лестниц, у нас есть такая, ну, типа Потёмкинской, Одесской лестницы, почтовая она называется в Торжке, такая капитальная лестница, очень напряженная. Пешеходное движение по ней до сих пор идет. И, конечно, вот эти вот холмы и обилие церквей, а к 20 веку это второй после Твери, вот в епархии Тверской. Торжок в середине 18 века был причислен от Новгородской епархии в Тверскую, поскольку новое административное деление произошло, и образовались наместничества, которые потом переросли в губернии автоматически. И Торжок попал вот в Тверское наместничество, потом в Тверскую губернию, а в Российской империи епархии должны были соответствовать в границах губерния. Поэтому вот он перешел после ну, фактически 700 лет. 700-летней истории,
связи с Новгородом.
Да, церковно-культурных связей, он перешел в Тверскую епархию. Вот. Значит, вот это вот тоже очень важный элемент. И уже в 17 веке иностранцы, поскольку вот вы правильно сказали, что он стоит на таком важном пути сухопутном, они проезжали Торжок, да, и оставляли, и для иностранцев он был очень важным, поскольку вот по минскому направлению мало кто приезжал в Москву из иностранцев в 16-17 веке, потому что это были литовские, так сказать, земли, не очень спокойные для проезда сюда, в центр России. Так вот, уже с 17 века иностранцы, многие немцы, итальянцы, даже французы называли, англичане, называли Торжок красивым городом. Просто вот термин переводится буквально «красивый», и у Олеария, имперского немецкого путешественника, есть объяснение. Он объясняет красоту города двумя факторами. Это гористость и обилие церквей. И к 20 веку Торжок был вторым после Твери.
Губа-то не дура.
Да.
А абсолютно так и есть.
Да,
и
да.
Сегодня.
Но они понимали, да, схватывали на лету, что называется, вот проезжая там несколько минут по этим городам бесчисленным. Вот, значит, и к началу 20 века Торжок стал по количеству храмов вторым после Твери церковным центром. Вот, там был еще тоже мощный один церковный центр, Кашин, поскольку епископ Тверской и Кашинский носил титул, но это
Кашин тоже домонгольский
особая
город.
Традиция, да, особая история, но тем не менее где-то порядка 40 храмов в городе, так сказать, присутствовало в это время, поэтому...
Неужели Твери больше? На сегодняшний день большевики в Твери,
конечно,
взорвали все практически.
Да. Значит, ну, можно сказать, ну, по памятникам архитектуры вообще они равны. В этом и проблема Торжка, как города слабо реставрируемого, то есть силёнок не хватает в райцентре, 50-тысячном по сравнению с областной столицей 400-тысячной. Вот. Но, в принципе, это были вот в Средневековье, это равные по населению, но по политическому статусу неравные города, потому что Тверь была столицей Великого княжества, а Торжок был только центром владычного наместничества новгородской земли.
Но Торжок... был раньше, появился раньше Твери.
Да, раньше Твери, и вообще по, вот, скажем, показателям, там, скажем, писцовых книг он абсолютно равен, а иногда даже так сказать, в соперничестве с Тверью занимает более выгодное положение. Например, Торг, вот, по писцовой книге начала 17 века, в три раза Торг по количеству лавок, прилавков в Торжке был больше Тверского. Хотя Тверь стояла на Волге, в устье Тверцы, а Торжок был только вот на Тверце, притоке Волги. Вот. Значит,
а в чем такое богатство города?
Богатство, прежде
Из чего оно происходило?
Да, оно происходит объяснимо названием города, поскольку это, начиная с конца XI века, это очень важный торгово-перевалочный пункт между низом, так называемым, Суздальско-Владимирским, и Новгородом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним нашим слушателям, что это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у нас сегодня историк-археолог Петр Дмитриевич Малыгин. И говорим мы о Торжке, пожалуйста.
Без сомнения, вот эти храмы, конечно, придают прелесть Торжку. Они были замечены, как я сказал, иностранцами, и не только иностранцами, но и туристами сейчас.
И всеми кинодеятелями советского времени, там всегда снимают кино.
И Торжок вообще в Советском Союзе ассоциировался только с одним. Вот,
«Закройщик из Торжка».
Да, в дальних уголках Советского Союза. Это, конечно, фильм «Закройщик из Торжка» про Тазанова, мой с Игорем Ильинским.
Да.
Вот, все сразу вспоминали его.
И они бегают там по торговым рядам, которых уже нет, потому что их разбомбила война.
Да.
А, хорошо, но все-таки давайте о личной памяти. Вот город и семья. У вас очень интересный дед и отец. Давайте поговорим о них.
Ну вот, если говорить о взаимоотношениях отцов и детей в Торжке, то вообще у нас была такая старая, как я потом выяснил, новаторская городская традиция. Я называл папу и маму папашей и мамашей. И это было нисколько не уничижительно, не пренебрежительно, это вот в традициях...
В заводе было, да?
Да, в традициях старого русского города, который вот в Советском Союзе расположен, но тем не менее, вот они с удовольствием меня даже, так сказать, провоцировали.
Подстегивали, да,
да. Подстегивали на вот именно такое обращение. Вот это вот...
А у соседей вы слышали такое?
Да, в Ташке это часто. Папаша, мамаша, это такие очень популярные наименования.
А это было вы, папаша, или ты, папаша?
Нет, это ты. Это, это ты, да. Вот дальше. Это, конечно, удивительные старики Ташка. Вот с одним тогда еще не очень стариком, краеведом, главным краеведом Ташка Александром Александровичем Суслом. Я вот познакомился где-то вот в четвертом классе, и мы стали фактически друзьями. Ему было 80, а мне было, значит, вот там 14 или 12 лет.
С ума сойти.
Но, так сказать, мы с ним были, так сказать, очень в дружеских отношениях по истории Торжка.
Угу.
Он как раз город нас связал, и мы так вот неразлучно были до смерти Александра Александровича.
Сколько лет он прожил?
Он прожил 85, по-моему, да.
То есть 5 лет вы общались?
Да,
5-6, да.
Понятно. Ну, может быть, даже под 10.
Угу.
Вот это мой первый учитель по краеведению, который, значит, азы истории Торжка впитал. Отец у меня был географом, и от него передалось дополнительная составляющая. И в университете, когда я работал, я читал с удовольствием историческую географию.
Угу.
Это был мой один из коньков, что называется. Вот.
Но вот. Вообще, пока ты, по моим наблюдениям, не прошел ногами то, о чем ты хочешь писать или исследовать, ты ничего не понимаешь. А поскольку вы прошли всю Тверскую область, потому что был свод памятников археологических источников, вы ходили разведками в советское время, это был способ и заработать, и способ сохранить. Как бы и идея сохранить, способ заработать, скажем так. Вот. И эти отчеты до сих пор хранятся везде.
Паспорта.
Да, паспорта так называемые, да. Значит, вот. То отсюда как бы вырастает и умение читать карты, и понимание вот всех отношений поселений к городу, городов к другим городам и так далее.
Да, и вообще вот к нынешним, так сказать, дням сложилась такая концепция, вот понимание Верхневолжья, Тверского. Это очень необычный регион вообще вот в историко-географическом плане, и не всегда это знают вообще даже жители местные. Я пропагандирую это, но не всегда это доходит. Дело в том, что в отличие, скажем, от граничащих с Тверской областью, Новгородской, Псковской, Смоленской, Московской, вот у всех перечисленных областей есть народные названия. Новгородчина, Псковщина, Смоленщина, Подмосковье.
А вот, Тверщины нет.
А Тверщины нет,
да.
Просто в принципе, и это не случайно, потому что территория Тверской области современной, она распадается на три части. Абсолютно. И исторически, и культурно, и этнографически, и даже лингвистически. Это новгородская часть, главным представителем которой является Торжок. Это Владимиро-Суздальская часть, представителем которой является Тверь. И это Смоленско-Литовская часть, которая представляет Торопец. Без сомнений, тоже очень колоритный город. Вот.
И... Городок, я бы сказал.
Городок, да. И вот это, этот стык, он наложил отпечаток на даже современное состояние, даже ультрасовременное.
Склеенное из
частей. Да, склеенное, искусственное, вот этот такой корсет границы, который был действительно натянут на необъединимую, в принципе, территорию. Это стык культур, стык традиций, стык политических образований древнейших вот русских в центре России. Вот, поэтому, когда ты ходишь по области в разведке, ты это осознаешь, и лишний раз приходит подтверждение этому. Вот. Это вот первая такая историческая вещь. Потом, значит, половина Калининской тогдашней области было разделено линией фронта. И у нас есть города, которые под оккупацией были до полутора лет. Это Белый, Ржев, Вот. Поэтому народ, даже послевоенный, вот мы в 70-х годах, 80-х делали разведки, он отличался в этих двух зонах.
Каким образом?
Причем добротой и недобротой.
А что вы имеете? Где добрые, где злые?
Значит, в оккупированных землях, без сомнения, добрее народ абсолютно, который перенес тяготы на себе. Там можно было, не торгуясь, так сказать, приобрести там кринку молока, пучок лука. А вот если мы попадали там под Балагое, то это надо было, за это надо было платить.
Да еще в Карелу, если занести.
И это было как-то вот такой контраст ощущался, честно говоря. Угу. Потом есть такие замечания, если мужики пили на каких-нибудь там свадьбах, то в северных и восточных районах области, конечно, играли на балалайках и гармониках, а вот под Белым и Торопцем у некоторых были скрипки. Да, представляете? Это было совершенно, для нас это было дико абсолютно.
Смоленск, да.
Да, совершенно, это Белоруссия,
Смоленск. Деревенские скрипки.
Да, и у меня вот залетный такой был сосед в деревне, где я месяц провожу каждый год, стараюсь, по крайней мере. У него тоже была скрипка, но у него трофейная скрипка, но традиция была скрипочная еще ранее. Он, когда подвыпивал, он собирал баб вокруг себя, доставал скрипку, смычок и начинал жутко пиликать, значит, на этой скрипке, и потом говорил: «Шмучок короткий, протяжный не могу», и бросал. Шел дальше, выпивал стакан самогонки.
Понятно. Понятно. Но вот вы проводите время в деревне. Она как-то ваша, родная?
Значит, это деревенское направление у меня по линии матери. Городское чисто по отцу. Кстати, в Торжке были коренные новаторы, которые еще вот когда я проводил первые раскопки, когда вы ко мне приезжали как-то в гости, гордились тем, что они истинные горожане, поскольку у них нет ни одного родственника в деревнях. Это был такой козырь.
Да, да, да.
Вот. А у меня деревенское направление – это, так сказать, мой дед по материнской линии, протоиерей, митрофорный протоиерей, который служил в некоторых...
Как его звали?
Леонид Васильевич Чижов его звали. Вот. Он служил в Старице, он служил под Торжком, и вот осел под нынешним районным центром Кувшиново в последние годы своей жизни, и там, значит, тоже служил в Никольской храме, куда вот я и езжу, там рядом находится такой погост Чурилов, или Чурилово, теперь это вообще уже отдельная улица деревни Василькова, но известная Чурилов с 15 века погост. И это были летние, так сказать, наблюдения, поскольку я проезжал там, ну, на 2 месяца точно.
А чем дед запомнился? Вообще, как ваши отношения строились?
Да, дед запомнился очень многим. Это
Вы же долго с ним жили.
Да, была фигура такая монументальная, я бы сказал, седая борода, такой полный человек. Такой, для меня он был таким великаном, я бы сказал. Прежде всего, вот что меня всегда покоряло, это абсолютное ненавязывание ничего религиозного. Он рассказывал, наблюдал, но никогда не брал за шиворот.
Библию читал, рассказывал какие-то истории.
Да, он рассказывал, но ненавязчиво все это было. Значит, он не брал за шиворот и не тащил там на службу у меня мальчишкой. Но потом я выяснил, что, значит, я был крещен в 3 месяца. Значит, меня отвозили родители в трофейном немецком чемодане. Я спал. Вот, и там, значит, меня дед крестил дома. Вот. Потом иногда меня причащали. Это я помню. Вот. И потом запомнился дед тем, что он был такой душевный человек, насколько я его знал. К нему приходили очень часто вот такие настоящие из лагерей, из ссылок монахи, монахини и священники. И вот глаза их мне запомнились навсегда, такие вот настоящие глаза, как вот на дореволюционных фотографиях, когда мы смотрим, они были совершенно такими спокойными, уравновешенными, но чувствовалось, что они это кладезь всего.
Что-то знают.
Да, не что-то, это было серьезно. Они, значит, обедали, была всегда бутылка Кагора у деда, вот, а ели они в постные дни снитки, которые деду поставляли из Осташкова, из Селигера. Угу. Знакомые священники и монахини привозили вот в таких жгулях, таких узелках сушеный сниток. И дед его разбавлял каким-то такой мурцовкой, что ли, какой-то такой с уксусом водичкой, и туда крошил зеленый лук, сниток размекал в этом соусе, и это был замечательный суп такой. Холодная окрошка со снитком.
Ага, понятно.
Вот это запомнилось, так сказать, сильно в памяти. Вот. Бабушка Попадья была настоящей такой вот, ну, настоящей бабушкой. У меня была городская бабушка, она была действительно городская бабушка, мама, угу, папы. А это была вот деревенская бабушка, которая пекла блины такие вот 3-сантиметровой толщины в русской печке. Вот, имела козу, и козье молоко я пил в детстве в большом количестве. Вот. А когда я немножко подрос, мы летом с соседними мальчишками нанимались в подпаски. Кстати, очень такой интересный, потом я проводил параллель, почему, например, за океаном так популярны эти мустангеры, и насколько у нас не популярны пастухи, а в принципе, угу, это одно и то же почти что.
Конечно.
Вот, но у нас нету приключенческих романов про пастухов.
Потому что у нас пастухи другие. Давайте мы сейчас прервемся на минутку, потому что это требование нашего вещания. Пожалуйста, оставайтесь с нами, и скоро мы вынырнем из эфира и будем с вами уже дальше.
Светлый вечер. На радио «Вера».